Слава Богу, братья и сестры. Или небо, или ад. Только два пути. Только два пути. И когда человек умирает, все, уже нет этого возврата, как пропелось. Как важно сегодня делать эти решения, эти избрания, чтобы там вместе оказаться на небе. Место, которое я хочу взять. В основном это будет 10 глава Евреям, с 32 стишка и ниже. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не медлит». Слава Богу! Еще немного. Почему-то эта книга Евреям, особенно на протяжении прошедшего года, она меня как-то по-другому касается. Я как-то начал читать контекст этой книги, и что происходило с этими людьми, которым писал этот автор. И меня те страдания, те переживания, которые они проходили, я просто пару моментов таких выписал. Считается, что этот человек писал в конце 60-го года после рождения Христа. И на то время в Риме был кесарь Клавдий. После него был Нерон. И эти люди прожили через этих кесарей, через это правительство. И в Деяниях мы читаем такие слова. Это 11 глава, 28 стишок. «Агав, встав предвоздействии Духа, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии». И потом в 18 главе опять упоминается этот кесарь, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом Понтиана, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Дальше мы знаем, Нерон встает первым императором, который начинает гнать верующих, начинает гнать христиан. И вот этим людям обращается апостол, этим людям, которые пережили этот великий голод, к этим людям, которых изгнали из своих домов, к этим людям, которых начали гнать, и их, опять подмечу, не только гнали римляне, их не только гнали необрезанные, их гнали свои же братья, евреи, с теми, которые они, может, когда-то сидели в синагогах, теперь их гонят за ихнюю веру. И к этим людям он обращается с такими словами: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Он их призывает: «Останьтесь на этом трудном пути». Он осознает, что этот путь им не легок. У них путь был намного труднее, чем может у обычного христианина. Но он их призывает: «Останьтесь на этом пути». Мы читаем такие слова в Нагорной проповеди: «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, но тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». Этот путь, он действительно узкий, он непростой путь, но в конце этого пути там есть жизнь вечная с Иисусом Христом. А в конце этого прелестного пути, который широкий, кажется, так просто по нему идти, и он манит, в конце этого пути там смерть, там больше ничего нету. И как правильно оценить эти два пути? Да, может, этот не такой взрачный, но конец, тот конец, это надежда, это упование, оно там. Мы читаем притчу о блудном сыне, который тоже, перед ним встало два пути. У него было два выбора. Перед ним встали, он мог остаться в доме отца, где у него даже написано были слуги. У него все там было. Он может остаться и наслаждаться теми благами, которые отец ему предлагает, которые отец дает ему. Или он, ну, как мы читаем, он избирает тот путь, который более привлекает его, пойти туда, пойти в мир, взять то, что ему отец дал, и пойти туда в мир. И мы читаем, чем заканчивается этот путь. Вроде он такой прекрасный в начале, так легко по нем идти. Он с друзьями и проводил время, и вроде и жизнь прекрасна. Но конец этого пути привел его в то место, где он желал, он хотел поесть пищи свиней. Как печальный тот конец этого пути. Но вроде тот невзрачный путь, именно тот путь ведет в жизнь вечную. Я прочитаю Второзаконие, 8 глава, всем нам известная глава. Это со второго стишка. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже 40 лет, и знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его, ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в земле, где масличные деревья и мед». Кажется, такой трудный путь выпал на долю этих израильтян, когда они шли с Египта. И голод, и столько переживаний, мы читаем, сколько там происходило, и битвы, и у них Ахан взял заклятое, и их поразили, и столько переживаний, и столько трудностей. Но в этих всех переживаниях Бог говорит, я был с вами, через все ваши трудности я проводил. Сколько раз мы читаем, что Израиль отступает от Бога, сколько раз он отвергает себя от Бога и идет, делает себе кумиры, делает себе идолов каких-то. И все-таки Бог его как-то наказывает, и Израиль возвращается, Израиль обратно кается и идет за Богом. И вот прошел этот путь. Да, были моменты, где они спотыкались, да, где были трудности, но Бог со своей стороны делает все, чтобы они остались верными. Насколько Бог любил этих людей, насколько Бог любит нас, мы говорим, что Израиль – это прообраз нас. Как Моисей вывел Израиль из Египта, так и Бог нас вывел из рабства, рабства греха. И насколько мы спотыкались, мы все равно видим эту милость, которую Бог нам дает. И дальше мы читаем Второзаконие. Моисей перед ними уже при конце Второзакония ставит им два выбора. «Предлагаю вам жизнь или смерть». И даже та глава у меня заглавлена так. Моисей обещает кающимся милость. Он ставит такой завет, что если вы будете даже спотыкаться, Бог вас помилует, если вы покаетесь. Но мы читаем, доходим до конца второй книги Паралипоменон. И в 15 стишке этой последней главы записаны такие слова. «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что Он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога, пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения». Я дальше прочитаю, но хотел обратить внимание, сколько раз на протяжении царств, на протяжении судей, на протяжении ихнего пути с Египта, сколько раз они отвергали Бога, сколько раз они от Него отворачивались, и все равно Он продолжает их миловать. Он пытается им как-то донести, обратитесь обратно. Но нет, они избирают этот простой, широкий, легкий путь, который кажется. И приходит этот момент, где точка невозврата, 17 стишка. «И он навел на них царя халдейского, и тот умертвил юношей мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого. Все предал Бог в руку его. Все сосуды дома Божья, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон, и сожгли дом Божий». Мы читаем это. Для нас это просто история какая-то. Но это судьбы Это жизни, которые потеряли. Это дети, которые не получили даже шанса на жизнь. Почему? Потому что этот царь решил пойти по узкому путю. Потому что этот народ посмотрел на то, что им Бог предлагает, говорит, нет, нам этого не надо. Написано, не пренебрегли словами Бога. Нам не надо, что ты нам предлагаешь, Господь. У нас есть лучше, у нас есть этот широкий путь. Но зачем? Зачем этого делать? Мы слышим, молодежь погибает. Куда они идут? Нету возврата, как пропели, нету возврата после этой смерти. Мы сейчас в школе, у нас, мы работаем в морге над телами, и нам рассказывают, что этот человек, он был тракист, он тем занимался, и нам рассказывают, и мы пытаемся как-то определить причины его смерти и еще как-то. И каждый раз, когда мы в этом морге, меня посещает та мысль, что имеет значение, сколько он зарабатывал. Нам никто этого не рассказывает, никому не интересно, в каком доме он жил, какая красивая у него машина была, разве это важно? Никому это не интересно. Что он оставил своим детям, это тоже никому не интересно. Они расточат это все, и ничто после этого человека не осталось. Кроме его духа, который там отдает отчет. Хотелось бы, чтобы мы тоже подготовили. Есть одна вещь, которая не минует нас никого. Некоторые из нас может жениться, может не жениться. Некоторые из нас купят дом, некоторые не купят дом. Жизнь для каждого по-разному. Но одна вещь никого нас не минует, и это смерть. Как важно начинать готовиться не тогда, когда уже 70-80, а уже сегодня. Потому что оно нас не минует. Мы никуда не денемся. Это наше даже такое природное от Адама написано. И прочитаю еще одну притчу, записанную в Матфея, 22 главе. Перед этим я хотел бы заметить это слово «пренебрежение», как там мы читали. Тоже на этой неделе очень часто и на разборе, и на молитвенном собрании это слово «пренебрежение». И почему-то на протяжении этой недели это слово «пренебрежение», оно меня сильно почему-то так заставило задуматься. «Neglect», по-английски «neglect». Есть такой, в Америке даже судят, «child neglect». Есть такая статья в Америке, что за ребенком не ухаживают. Этот ребенок, он чего-то стоит, он драгоценность, данное в эту семью. Но если родители за ним не ухаживают, этих родителей могут посадить в тюрьму, и ребенка забирают. Neglect – это как-то недооценить стоимость чего-то. И Исав написано «пренебрег». Он недооценил, можно сказать. Я буду пользоваться словом «недооценил». Он недооценил то первородство, которое было ему дано. То, что ему дано самим Богом при рождении. Он говорит, но мне лучше этот суп, это временное, мне лучше это легче путь. Ну, чем это закончилась эта история? Зачем? Зачем это было временное? Разве оно тебе было так важно? Есть пренебрежение. Матфея, 22 глава, всем нам известная притча, я с первого стишка зачитаю. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство Небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши, то пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался, и, послав войска свои, истребили убийц тех, изжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежавшими. У этих людей также, я бы так сказал, описывается та история, которую мы зачитали, народа израильского. Встает выбор двух путей. Один путь – предлагается тебе благословение, предлагается тебе жизнь, а в другой – пренебрежение, путь пренебрежения. То, ты пренебрежишь ли ты тем, что тебе предлагает Господь? И мы читаем, что эти люди, переоценили то, что у них были. Написано, одни купили волов, другой женился, другой купил землю. И он переоценивает то, что у него есть, и недооценивает то, что Бог ему хочет дать. Часто этот путь Божий, он не такой привлекательный в начале. Он узкие врата, Да, один брат проповедовал на эту тему, говорит, вначале врата, а потом путь. Эти врата, они узкие, как-то надо зайти и потом дальше по этому пути пройти. Это трудности, это переживания. Ну, в конце этого пути есть благословение. Я прочитаю, я бы хотел вернуться к евреям, к этому посланию, и снова зачитать то место, где я начал, это 10 глава, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Сегодня легко в собрании говорить, что да, я буду делать этот выбор, да, я буду идти по этому узкому пути, он выглядит наилучший. И правда, когда мы читаем Библию, да, мы видим, те, которые избрали этот узкий путь, у них было благословение. Те, которые избрали широкий путь, они получили проклятие в своей жизни. Но завтра будет понедельник, после этого будет вторник, и начнется реальная жизнь, начнется та битва, какой путь я изберу. Такие даже простые моменты. Я поставил себе в этом новом году каждый день читать, а я спать хочу. Какой путь я изберу? Этот путь, мы думаем, это какая-то вечность. Ну, это в каждом моем выборе. У меня два пути. Благословение или проклятие. Я бы пожелал, особенно молодежи, детям, сейчас изберите правильный путь. Every day. Да, Лука, кажется, пишет, возьми крест свой. Каждый день, это каждый день вновь обновлять свое обещание и идти по этому пути. Да благословит нас всех в этом Бог. Аминь.